Цитература. Подкаст при поддержке группы «Как стать писателем в эпоху самиздата». Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире снова Тэйфи Нот, подкаст «Цитература». Мы пытаемся все еще разобраться в том, что такое самиздат, с чем его едят и, главное, кто его ест. Я приглашаю к себе всевозможных разных писателей самиздата и не только самиздата, и мы с ними разговариваем о том, как жить в эпоху самиздата, как писать и взаимодействовать со своими читателями. Сегодня у нас немножко необычный выпуск, я бы назвала его спецвыпуском. У меня все еще в гостях кое-кто, я расскажу об этом попозже. Мы сегодня будем говорить о такой важной штуке для писателя, вообще для любого человека, но для писателя особенно. Особенно если вы писатель, который совмещает свою творческую деятельность с чем-то еще. Мы будем говорить о тайм-менеджменте. И сегодня у меня в гостях чудесная, прекрасная, восхитительная Алёна Рю. Алён, привет.
Привет. Всем привет.
Спасибо, что пришла. И я сразу веду наших слушателей в курс дела. Алёна писательница, а еще Алёна настоящий эксперт в тайм-менеджменте. Расскажи, почему я тебя так называю и имею право тебя так называть.
Да, ну, спасибо за приглашение, во-первых. Вот. Ну, я эксперт по планированию. То есть не совсем по тайм-менеджменту, но по планированию проектов. Конкретно я занимаюсь планированием строительных проектов, но сами принципы, они одинаковы для любой проектной деятельности. То есть если вам нужно что-то спланировать, то неважно, что вы планируете. Огромную стройку, вот, или какое-то мероприятие, или вашу жизнь. Принципы одни и те же.
По сути, написание книги — это...
Проект, да.
Проект.
Да,
да. Да. Это такой домик из кирпичиков, который нужно строить один за другим. Причем я хочу заметить, что неважно, садовник ты или архитектор, или архидовник, ну, в общем, вот эти вот типы разные писателей, все равно тебе нужно встраивать книгу как-то в свою жизнь, да?
Да, да. Ну, у всех у нас 24 часа в сутках.
Да, то есть вопрос сейчас даже не о планировании сюжета, а о том, как планировать книгу в свою жизнь, вот так вот. Прежде чем мы перейдем к непосредственной центральной теме нашего разговора, расскажи немножко о том, как ты узнала о литературе и как ты стала туда писать.
Ну, писать я начала давно, еще в школе, вот, и на первых курсах института. И тогда, когда я писала в стол, что сейчас называется, и тогда существовал только один сайт самиздатный, который я знала, он назывался Prozy.ru. И на Prozy.ru там общались, на мой взгляд, там не было читателей, там только общались писатели с писателями. Все комментировали друг друга по принципу «кукушка хвалит петуха, а петух хвалит кукушку». И тогда мне казалось, что это совершенно бесперспективное направление, смысла в этом нет. И надолго я забросила литературу. То есть я иногда пописывала как хобби, опять же, в стол, но я не представляла, что это где-то можно опубликовать. И так прошло, ну, лет 15, наверное, так прошло. Пока я не дописала свой цикл из 4 книг и не решила, что все-таки надо куда-то его опубликовывать. Все-таки не делаем лежать в столе. И я начала гуглить. У меня была в институте подружка. И я когда писала, она читала попродно. Вот сейчас я бы сказала, она читала попродно. Я ей распечатала, говорила, у меня новая глава. Вот я ей приносила распечатку, она читала. То есть было такое дело. Потом я очень долго работала над этим циклом. Это был такой ад редактирования. То есть я его редактировала и переписывала, опять редактировала, опять переписывала. И только когда я наконец поставила точку, закончила, я думаю, все, все, надо издать, иначе если я не издам, я опять пойду его редактировать, и это будет бесконечно. И вот когда я стала думать, куда его издать, я, конечно, как все, сначала отправила в издательство. Там, в Эксмо, в Аст, вот, естественно, я все это сделала. И одно издательство, я не помню, оно было небольшое, оно мне ответило, что сейчас нет перспективы у бумажных книг, надо электронные делать.
Издательство тебе ответило?
Да. Мне написали, что они не видят перспективы в бумажных книгах, только в электронных. А я думаю, как интересно.
Странно слышать это, да, от издательства.
Да, это было какое-то маленькое издательство. Я пошла искать, думаю, электронные книги, с чем их едят. И вот я пошла в Google и узнала, что существует After Today, Litnet, вот там Целлюлоза, Litmarket, вот это вот все, весь набор Litres, естественно. Я все это узнала.
То есть ты пошла прям по прямому пути, прям в Google?
Да, я прям пошла в Google, И думаю, где опубликовать книгу? И увидела весь этот набор сайтов. И сначала я рассматривала Литнет, он тогда Литера назывался. Потом увидела, что у меня одна моя давняя сокурсница опубликовала книгу на Автор Тудей. И я подумала, ну, хоть я кого-то знаю, кто опубликовал на Автор Тудей. Поэтому вот я пошла на Автор. Совершенно, как это, с мороза, что называется. Ничего не знаю.
С улицы. Человек с улицы.
Да. Человек с улицы, да. Я прошла с улицы и начала публиковаться на Автор Тудей.
Кроме тебя, такую историю я слышала только от Оли Дмитриевой. Как у Оли сложилось, мы уже знаем, об этом у нас есть целый выпуск. Расскажи, как у тебя получилось на Автор Тудей.
Ну, я начала публиковать на Автор Тудей вот как раз свой цикл с первой книги. Мне было до того, как начать публиковать первую главу, я там прошерстила форумы, я посмотрела, о чем народ общается, и я тогда узнала, что надо публиковать по главам.
То есть ты не с бухты-барахты, ты прям изучила вопрос и пошла?
Да, я решила изучить вопрос, да. Я узнала, что надо публиковать по главам, не сразу заливать текст целиком, а по главам. Я начала это делать, потом я узнала, что надо получить КС, это коммерческий статус. Как его получить, я не представляла. Везде говорили таргет. Я думаю, ну, значит, надо осваивать таргет. Я пошла, попыталась сама в таргет на ВКонтакте. Что-то не получилось. Пошла сама на таргет в Facebook. И как ни странно, в Фейсбуке я смогла сама запустить таргет. И вот на этом самозапущенном таргете я получила коммерческий статус. Вот, и пошла на вторую книгу, третью и так далее. И как раз я в это время познакомилась вот с Ольгой Дмитриевой. И мне она очень помогла понять, где я. Потому что, хотя я изучала матчасть, я все равно не очень понимала саму вот эту самоздатную кухню. То есть я видела топовых авторов на Автор Тудей. И я видела форумы на ТЭ, где постоянно был такой плач Ярославная, почему меня не читают. И я как бы тоже была в ряду тех, кого особо не читают, и я не понимала, что я делаю не так, в чем дело, неужели книга плохая. И вот благодаря общению с Олей мы как-то примерно в одно время стартовали, и вот она мне помогла понять, где я. Где я, что такое самиздат, какие бывают цифры, что вот там у меня, допустим, 10 продаж набралось на неделю, а у нее было 100 в первый день. Я тогда думала, о-о-о.
Главный вопрос. Пообщавшись с Олей, ты поняла, почему тебя не читают?
Тогда до конца нет. Но постепенно познала это, да. Постепенно познала, что такое целевая аудитория. Это все пришло.
А, это то самое тайное знание, как писать в целевую аудиторию.
Да, потому что у меня, конечно, вот этот мой цикл, это не формат на не формат.
Я думала, ты сейчас скажешь, знаешь, такая, да, Оля мне сказала какой-то суперсекрет, который она никому не говорит, и ты сейчас скажешь его всем, и все побегут, и у всех будет прочтение и покупки. А оказывается, нужно просто писать в целевую аудиторию.
Да, оказывается, да. Все очень это банально. Но вот этот мой цикл, все равно, хоть и не формат на не формат, я все равно его горячо люблю и считаю, что я сделала свой вклад в мировую литературу.
И обычно я этот вопрос задаю уже в конце, но раз уж мы перешли с тобой о вопросах мировой литературы, скажи, вот ты хотела издаться, а ну вот ты издала книгу, получается, в самиздате, ну, грубо говоря, да, в сети. Не хочешь ты теперь ли ее на бумажке, или вдруг у тебя уже есть какие-то предложения от издательств?
Весь цикл есть на бумаге, напечатанный в Ридеро. Вот, я его напечатала, я его раздарила. Я даже его рассылала одно время блогерам. Вот получала очень много положительных отзывов. И один раз мне написал Аст. И они тоже попросили прислать синопсис. Но в итоге отказали. Сказали, что все-таки им не подходит. Все-таки это не формат на не формат. Поэтому... Потому что в основном это, да, это Young Adult. Ну, там элементы и Dark Fantasy, и эпического фэнтези. И всего много. Это просто был такой вот труд, куда мне хотелось все идеи, какие у меня были в голове. Вот все 1000 идей. Впихнуть в одну историю.
Я тебя понимаю. Я точно так же делаю со своим циклом, который вот сейчас выходит на бумаге. Ну, я надеюсь, что он будет цикл, пока книжка сольная. Вот. Так как я писатель, который сначала придумывает мир, а потом впихивает туда персонажей, мне так комфортнее. Я люблю так. Я придумала огромный мир, куда впихнула все, все, все. Некроманты, драконы, магия, не магия. Все, что могла, все впихнула. Понятное дело, что в одной книжке это все не раскрывается. И я надеюсь, что, ну, типа, она будет обрастать этим всем. Поэтому я тебя прекрасно понимаю, когда ты хочешь все накопленное непосильным трудом годами, хочется запихнуть и рассказать об этом людям. Ну и, собственно, вытекающий из этого вопрос: будешь ли ты относить книжку еще куда-то? Или тебе этого достаточно? В бумагу, я имею в виду.
Ну, на сегодня, наверное, не буду, а если кто-то что-то предложит, там посмотрим.
То есть сама не хочешь?
Сама нет.
У кого просто из писателей сети спрашиваю, все такие: нет-нет-нет, сами придут, тогда поговорим. Сама никуда ничего не понесу.
Ну, потому что смысла нет. Ты рассылаешь вот эти имейлы, тебе чаще всего никто на них не отвечает. А когда люди сами приходят из издательства, они уже знают, куда они твою книгу... в какую серию там, или как они ее публикуют. Они уже с готовым предложением приходят, как правило. С запросом, во всяком случае, да. Другое дело, там, подойдет книга или нет, но, во всяком случае, с запросом. Так что, на мой взгляд, это даже логичнее. Смысл предлагать и не знать, нужно им это или нет.
Я вот сейчас подумала, пока ты говорила, интересно получается, да, вот сколько я разговариваю с писателями с самиздата, у всех одна и та же история, что, ну, вот если придут, мы будем разговаривать. И у многих так и получается, к ним приходят, они разговаривают, там, продают, не продают книгу свою, издательство и так далее. И получается еще, что самиздатные площадки — это не только свой способ показать книгу читателю, но и такая витрина для редакторов, для издателей получается.
Получается так, да. Причем, опять же, когда я начинала на том же After Today, мне тогда казалось, что After Today — это что-то вроде Прозы.ру, только более продвинутая версия. То есть там опять...
То есть то, что там опять будут одни писатели.
Да, да. А читают вот читатели только там Каменистого. Все. Но на самом деле, как оказалось, нет. И читатели есть, и вот редактора теперь ходят и смотрят, потому что там читатели. То есть люди читают книги на самиздате, и уже вот таким редакторам надо, хочется найти книгу, которая уже популярна среди читателей.
У меня к тебе такой интересный вопрос, немножко провокационный, чуть-чуть, вот такой, самую малость. Как думаешь, почему читатели идут читать самиздат, вот, на Литпортала?
Да, мне кажется, это удобно. Это просто удобно, ты там едешь в метро или где-то на работе, в перерыве, тихонечко раз открыл, книжечку маленькая прода, прочитал. Удобно, удобно. Но очень много людей и не читает самиздат, или читает и то, и другое просто в электронном виде.
Да, само собой. То есть у нас есть, например, Литрес, который дублирует то, что издается на бумаге чаще всего, скорее всего. И есть... аудитория самиздата, которая пересекается с бумагой, есть аудитория самиздата, которая не пересекается с бумагой, это типа две разные аудитории. Ну вот, по моему опыту, аудитория самиздата и аудитория тех людей, которые идет и покупают книги в книжный магазин, это две разные аудитории. Если ты, например, готовишь книжку для выпуска в бумаге, тебе нужно ориентироваться на абсолютно другую аудиторию, чем если бы ты выпускала книгу на каком-то лид-портале. Та книга, которая не зашла на Литпортале, чаще всего лучше заходит. Не обязательно, но лучше всего заходит в бумаге. То есть тебе кажется, что это именно доступность?
Ну, наверное. Но я не, честно говоря, я не знаю. Я не была в интернете, когда вот Литнет или Литэра, вот эти сайты, начинали свой путь. Я в это время не сидела активно в интернете. Я не знаю, как они привлекали людей.
Ну, подожди, если смотреть на статистику, а она у нас регулярно выходит, то с каждым месяцем на Литпорталах все больше и больше людей. Явно это не те старички, которые читали это еще там сколько-то лет назад, это новые люди. Значит, они приходят, значит, их что-то все еще привлекает.
Нет, я к тому, что Литпорталы, они же рекламируют, правильно? Они же собирают аудиторию. И вот этот изначальный костяк аудитории, который собрала Литера, я вот не знаю, как они это делали. То есть как именно они себя рекламировали, что к ним пошли люди.
Да я думаю, что точно так же, как и ты книгу. То есть всеми доступными и недоступными способами, включая таргет, везде, где можно и нельзя.
Ну, и потом сейчас на самиздат пришли очень много же бумажных авторов. На том же «Автор Тудей» публикуется и у Сергея Лукьяненко, и Алексей Пехов, и... Ну, то есть те, кто до этого были известны только как бумажные авторы.
Я не знаю их статистику, понятное дело, потому что я там никому через плечо не заглядывала, но если посмотреть, то они не догоняют топов «Автор Тудей».
Ну, потому что они пишут не совсем в ЦА. Потому что ЦА у самиздатных сайтов другая.
Их целевая аудитория в другом месте, да. Значит, мы поговорили о том, что ты, значит, по-прежнему пишешь. Ничего не изменилось, только немножечко другие книги, более целевая аудитория. Мы с тобой сейчас немножко за кадром поговорили о том, что кроме этого у тебя есть еще куча других занятий, в том числе работа и семья. Вот теперь настало время рассказать, как ты это все совмещаешь. Потому что у тебя же фулл-тайм работа.
Да, да. Ну, я работаю на удаленке, но я работаю полный рабочий день. И на удаленке, как бы, там имеет значение, что, во-первых, онлайн я работаю с коллегами, то есть я должна быть в сети. Вот. Ну и плюс какие-то я должна делать, да, свои. Короче, продукт надо выдавать. Короче, надо выдавать продукт. Вот, и если ты его не сделаешь в течение дня, то когда ты его сделаешь? Вот, то есть, во-первых, работа на удаленке, она располагает к планированию. Потому что когда ты сидишь в офисе, ты можешь балду пинать, ничего не делать, ты все равно сидишь в офисе. И как бы твое руководство знает, что ты там присутствуешь. А когда ты находишься на удаленке, твое руководство не знает. Ты смотришь телевизор, гуляешь, чем ты занимаешься. Им нужно видеть, что ты выдаешь результат, да, что тебе дали задание, ты задание выполнила. Поэтому работа на удаленке, она как бы очень располагает к тому, чтобы планировать свое время, чтобы вот это задание выполнить в срок. И при этом можно в какой-то момент там не сидеть у компьютера, допустим, полный рабочий день, а можно немножко как бы жонглировать временем, но задание все равно выполнить надо. Поэтому вот, на мой взгляд, та работа на удаленке очень располагает к тайм-менеджменту.
Ага, сколько часов в день тебе, получается, надо работать? 8, да?
8. Но у меня бывают дни, когда я работаю чуть меньше, бывают дни, когда я работаю больше.
Угу. Ну, среднее по больнице у нас 8 часов.
Да.
У тебя 8 часов, значит, работы, 5 дней в неделю.
Да.
Да. И 2 выходных. Когда ты успеваешь писать?
Немножко утром, немножко вечером. И выходные. Но выходные не всегда получается, потому что выходные семья, и семья, она всегда в приоритете. Я вообще считаю, что реальные люди, они всегда должны быть в приоритете.
Вот ты говорила, что про «Автор Тудей» там должны проду 15 тысяч знаков каждый день или через день. Сколько сейчас ты выдаешь? Когда, какой у тебя период выкладки и сколько примерно тысяч знаков?
Ну, я сейчас выдаю 5 тысяч примерно, да, прода 5 тысяч каждый день.
Каждый день?
Да. Бывает, беру выходные, но в основном каждый день. При этом я стараюсь еще писать в запас, то есть на несколько глав вперед. Для того, чтобы случись форс-мажор, случись, да, какая-то ситуация, там, допустим, я очень занята на работе и не могу в этот день выдать проду, у меня она все равно небольшой запасик есть.
Пора рассказывать секреты планирования. Расскажи, как тебе удается распланировать свой день, или это неделя, или это месяц. Может быть, ты заранее планируешь книги, кстати. То есть вот ты знаешь, что ты там закончишь книгу, например, за 3 месяца или за полгода, и тебе нужно начать следующую. Как это происходит? Расскажи.
Я планирую книги. Ну, например, я знаю, что текущую книгу я закончу примерно в середине августа. То есть у меня нет конкретно прям даты, потому что книга еще не дописана, и я не знаю окончательно ее объем. Но я ориентируюсь на объем в 350 тысяч знаков. И если посчитать, сколько это прод, то можно посмотреть, сколько это дней выкладки. То есть если 5000 – это одна прода, то примерно можно определить, сколько дней будет выкладываться книга. То есть таким образом, ориентируясь и зная, что где-то в середине августа книга закончится, уже можно начать думать, что ближе к августу надо начать думать над сюжетом новой книги.
Угу. Так, это большими объемами. Теперь расскажи меньше.
Дальше на неделю у меня есть табличка в Excel, у меня есть график.
Ты из тех страшных людей, которые любят таблички в Excel.
Да, я из тех страшных людей, вот. Потому что у меня график есть. А мне нужно писать, ну, сколько, 30-35 тысяч знаков в неделю, да, чтобы у нас было 6 или 7 прод в неделю по 5 тысяч. И, соответственно, я веду план, сколько у меня по плану в неделю написать и сколько я записываю, сколько я написала в день. И таким образом я вижу, есть у меня запас, запас у меня растет, запас у меня уменьшается.
У меня вытекающий вопрос. Я сама этим страдаю, и я знаю многих коллег, которые этим страдают, что у тебя есть план. План в рамках одного дня или недели, месяца, не суть важно, там, книги. У тебя есть план, что тебе там надо написать условно сегодня проду, завтра проду, там, и так далее. И ты в этот план не попадаешь по каким-то там своим причинам. Не смог написать, творческая прокрастинация, форс-мажор, дела, семья. Просто не написал. Бывает такое, заболел. Понятно, есть какие-то там обстоятельства, которые сильнее нас, и мы ничего с ними не можем сделать, а есть... Буду называть это творческой прокрастинацией. Когда ты садишься за ноутбук, там, компьютер, телефон, не суть важно, и не можешь ничего написать. Вот ты сидишь и понимаешь, что ну нет, сегодня не тот день. Нет у тебя после такого, если у тебя, конечно, такое есть, вот не попадаешь ты в свой план недельный, да, например, не начинаешь ли ты себя за это потом корить? Вот тебе эти цифры потом не выходят ли боком? Потому что ты смотришь на эти цифры там и говоришь, ах, я не написала, сколько должна была, ай-яй-яй.
Да, с одной стороны, да, всегда нервничаешь, когда вот есть те, кто люди, которые говорят, мне нужен дедлайн. Вот когда у них есть дедлайн, у них вот прищемило хвост, они начинают писать. Меня дедлайн пугает. Меня дедлайн пугает. Он меня давит, он меня депрессирует. Я не могу писать, если мне вот прям сейчас надо выдать. Я не могу. Поэтому я делаю запас. Поэтому даже если у меня есть день, когда я не могу писать, неважно по каким причинам, я знаю, что у меня есть запас, и я сохраняю дзен. То есть у меня бывает, например, что там какую-то неделю я не выполнила свой план. И я смотрю, у меня запас сократился. Но он все равно есть. Но поскольку запас все равно есть, я думаю, все в порядке, я нагоню на следующей неделе. И я не нервничаю. Я не знаю, может быть, дойдет до того, что запас там совсем истощится, тогда я начну нервничать. Такое может случиться. Но пока, тьфу-тьфу, пока все нормально.
У Оли ровно, например, да, у Оли ровно другая история. Ей надо, чтобы вот все горело, пылало и полыхало, и тогда она способна писать. И я такая же. Но... Вот ты сейчас рассказала про план, я такая, черт возьми, запас. Запас — это хорошо на случай там всего чего угодно, чтобы был. Что... Я такая, блин, надо писать все в запас. Потом думаю, ну а как же я и мои родники дедлайны? В общем, очень тяжело. Ага, так, значит, табличка. Табличка с планом. Что еще из таких вот, может, лайфхаков, которые у тебя есть?
Ну, во-первых, ну, для того, чтобы планировать свое время, это надо делать. Его надо планировать. То есть надо не пускать вот на самотек, а просыпаться и думать, о, а вот сегодня у меня найдется время написать проду. Надо знать. Надо знать, что это за время, когда напишешь проду. Например, я в какие-то дни, если я знаю, что у меня будет свободное время, ну, допустим, с 4 до 5, я себе говорю так, с 4 до 5 я смогу писать проду. И я все свои дела рабочие стараюсь успеть до 4, чтобы вот этот час освободить себе и писать проду. Но я про этот час знаю уже с утра. Я себе планирую. То есть, или да, у меня бывает какое-то окошечко утром. И я тоже тогда утром быстренько чего-то набила, там 20-30 минут. Потом я думаю, так, ага, я закончу вечером в такое-то время. И при этом при планировании, вот есть такой хороший пример, когда, вот представьте себе банку большую, трехлитровую, и в эту банку надо положить мячики для гольфа и песок. И вот если сначала банку засыпать мячики для гольфа и сверху песок, то какое-то количество мячиков и песка туда влезет, и полностью банка будет заполнена. Но если мы возьмем то же самое количество песка и мячиков и сделаем в обратном порядке, то есть сначала мы насыпем песок, то все эти мячики уже не влезут. Вот с временем работает такой же принцип. Сначала надо планировать самое главное в жизни. Вот самые главные дела, которые хочется сделать и которые нужно сделать, вот умри, ну сделай. Это вот мячики для гольфа. А песок всякие, вот эти мелочевка, там где-то чего-то по ходу дела, его можно и не планировать. Оно по ходу дела будет. Но вот эти главные дела надо планировать. И я иногда вот с утра сажусь со стола, я беру листочек бумажки, я себе выписываю по пунктам, что мне сегодня надо сделать. В том числе по работе и по проде, например. И я себе выбираю слот такой временной, когда примерно я смогу это сделать.
То есть пишешь не только список дел, просто про список дел я уже много раз слышала, а ты еще и раскидываешь эти дела по своему рабочему времени, грубо говоря.
Да, при этом я всегда планирую с запасом. То есть если я знаю, что какая-то задача у меня, скорее всего, займет 30 минут, я выделяю на нее час, на всякий случай. Потому что отвлекаешься, там какие-то соцсети, кто-то позвонил, еще что-то случилось. Не бывает так, что если расписывать план каждые 30 минут, ты что-то делаешь, это невозможно. Это сразу ты себя на провал настраиваешь. Поэтому вот важный совет, да, список дел и сразу время, когда эти дела будут.
У меня вопрос тогда сразу уточняющий. А что делать, если у меня есть дело, но я не знаю, сколько времени оно у меня займет.
Но все равно надо выделить какой-то временной интервал для него, правильно?
Ну да, да. Вот сколько?
Ну, сколько есть. А дальше начинаешь его делать, и ты уже понимаешь, сколько оно у тебя занимает.
Ну, грубо говоря, просто заложить на него больше времени. То есть там обычно я на дела закладываю час, тут заложи два, и, скорее всего, да, так ты с ним справишься.
Да, и в течение первого часа уже станет понятно, укладываешься ты в час или в два часа, или не укладываешься. Другой совет вот по продам я бы хотела дать. Ну, я так не делаю и не советую садиться перед компьютером и начинать думать, про что у тебя будет прода. Это вот прям, на мой взгляд, крайне неэффективно. Потому что, смотри, для того, чтобы написать проду, нам нужно как бы два этапа. Нам нужно придумать, о чем мы будем писать. Ну, хотя бы первое предложение – и в целом, как бы, о чем мы будем писать. А второй нам нужно сесть и написать. Вот это не обязательно делать подряд, что называется. Можно, например, пойти помыть посуду, погулять с собакой, пропылесосить. То есть сделать что-то, что не требует мозговой деятельности. И пока ты это делаешь, продумать свою проду. И вот добравшись до компьютера, ты уже не сидишь перед белым листом и думаешь, чем мне там начать? Ты уже начинаешь писать. И помогает еще, если не приходит мысль сразу, начать писать прям с диалога. С диалога, с конфликта, с самого вот, самую соль. А потом между сценами вот этот вот переход, его дописать в конце. Это тоже помогает.
Это прям супер совет, потому что я в последнее время такая... Я не знаю, что будет в проде вплоть до того момента, пока я не сажусь ее писать.
Ну вот это продумывание, оно же занимает время. Понятно, что что-то продумывается в процессе, когда уже пишешь. Но хотя бы начало прода.
Да, да, чаще всего так. Тут самое главное начать, и в нем, наверное, чаще всего самая большая проблема. Потом там спустя где-то 1000 знаков ты расписался, и такой уже там дальше спокойно сидишь, пишешь. Хотя я после того, как начала писать вот именно в самиздат, тут как-то получается планировать само собой в плане того, что у тебя мы пишем продами, мы выкладываемся продами, и у нас есть какой-то либо общепринятый, либо внутренний лимит написания одной проды. У кого-то это 5000, у кого-то это 10000, у кого-то это 15. Ну, в общем, это все зависит там, индивидуально. Средний, если брать, мы берем именно женскую литературу, женский самиздат, это 5000. Ты вот у тебя твое время, собственно говоря, лимитировано этими 5000, да? Ты либо в день эти 5000 выдаешь, либо у тебя там в день 10, соответственно, это 2 проды и так далее. И я вот себя поймала на мысли, что я пишу. Такая раз, смотрю, сколько у меня знаков вышло. 2. Ага, значит, надо еще 3. И вот так вот дальше. И я вот сейчас сижу, редактирую книгу для бумаги и ловлю себя на мысли, что я начинаю знаками мерить, сколько у меня вышло. А тут так не работает. Мне нужно не проду написать в 5000 или в 15, а мне нужно закончить целую сцену. Я вот точно знаю, что у меня будет в голове. Мне нужно 1, 2, 3, 4, 5 это все прописать. Сколько тысяч знаков там выйдет, это не важно. Но я себя ловлю на мысли, что я сижу и считаю эти знаки, сколько мне осталось до конца проды.
Да, есть такое дело. Но на самом деле, если... прёт, если есть вдохновение, если сценой горишь, то ты пишешь, и потом хоп, а она уже и превысила этот объем проды. А когда не очень хочется, да. А когда вот как-то вот, то тогда да. Тогда сидишь на знаке, смотришь.
К сожалению, когда ты очень сильно загружен, ну вот я сейчас по своему опыту говорю, когда у тебя там, например, два процессника, еще есть параллельно какие-то дела, когда у тебя там в голове крутится несколько сюжетов, и ты их пытаешься все продумывать. Мы вот на прошлом выпуске с Аллой говорили о том, что я человек, который пытается улежать на 10 стульях, и поэтому у меня очень много процессов в голове. И чаще всего, к сожалению, мне самой жалко, что так происходит, я пишу именно вот так. А сколько там еще осталось до конца прода? То есть вот этого вот, о боже, я пишу, смотрю, а там уже 30 тысяч. Вот этого у меня уже не было очень давно, я скучаю по этому внутреннему чувству. Это, знаешь, как влюблённость. Вот у тебя есть конфетно-букетный период, так и с книжками. У тебя есть конфетно-букетный период с книгами.
Да, но у меня обычно такое в начале книги, и поэтому в начале я обычно пишу много, и это как раз появляется тем самым запасом, становится, потому что я на вдохновении пишу там не одну проду в день, а три, и там бывает, у меня бывают дни, когда почти 20 тысяч набило, вот прям вот на таком, и потом уже, когда это утихло, букетно-конфетный период закончился, есть вот этот вот запас, который помогает работать дальше.
Про начало книги, да, согласна. Ты всегда, когда начинаешь, ты вдохновлен новой историей, новыми героями, ты весь пишешь, у тебя эти главы, они сами вспыхивают в голове. Как говорит одна моя подруга, мне показывают в голове кино, картинки, и я просто только успеваю записывать за этими картинками. А еще так бывает, когда ты пишешь книгу, и у тебя, ну, по крайней мере, у меня так. И я спрашивала каких-то своих коллег, у них та же примерно история. Когда у тебя есть в течение книги какие-то эпизоды, от которых ты идешь, вот как намечаешь себе на карте точку А, Б и С, да, вот тебе сквозь них надо пройти. А у меня так было с Академией «Белое пламя», которое... Вот у меня там очень ярко была сцена на болотах, и я практически ради этой сцены на болотах написала всю книгу. То есть все остальное — это обрамление к этой сцене, то, как они до туда дошли, то, как они оттуда ушли, и вот ты, когда эту сцену написал, ты уже потом... Фух, ну, надо как-то закончить. И неважно, где у тебя эта сцена, она может быть в начале, она может быть в середине, она может быть уже ближе к концу. Ну, и вот эти вот яркие, как вспышки, вот эти точки, ну, то есть не только начало, но еще вот эти вот путеводные звезды.
Вообще, про заканчивание книги мне как раз вспомнился мой многострадальный цикл про девочку-полукровку по имени Эри. Дело в том, что я написала 3,5 книги, и я знала, что 4-я книга будет последней, но я не могла закончить. У меня вот были в голове какие-то сцены, которые я никак не могла связать в одно. Я не могла понять, как мне все это увязать. Там было больше 100 персонажей, куча сюжетных линий. Все вот такое вот было, да. Ну, я говорю, не формат. То есть я все ходила, думала, как это связать вместе, как это вообще, ничего. И я прокрастинировала, пока не вышел небезызвестный финал сериала «Игра престолов», который просто взорвал, мне кажется, весь мир зрительский. Настолько он разочаровал, что я села, я думаю, а у меня будет лучше. И пошло, и я быстро-быстро написала концовку, и я ей очень довольна, и я до сих пор удивлена, как я все эти 100 линий, как все это в итоге соединилось.
Вау. То есть Мартин, создатель сериала, да, будет точнее, не будем на дедушку Мартина грешить, создатели сериала думали, что они сделают хорошо, но на самом деле они сделали хорошо очень маленькому количеству людей, в том числе и тебе. Это стало мотивацией для того, чтобы дописать и сделать лучше, чем они.
Нет, потому что разочарование было просто гигантским, потому что как раз «Игра престолов» — это самое... История, где очень много сюжетных линий, очень много было чеховских ружей развешано. И было огромное разочарование из-за того, что часть этих ружей была просто забыта, выкинута на помойку. Часть выстрелила кое-как, часть не выстрелила. Это было огромное разочарование.
Да, согласна. Вот Мартин такая книга. Я не знаю, наверное, он не один такой, но так как он один из самых растиражированных писателей в подобном жанре и пишущей подобные книги, когда у тебя много сюжетных линий, когда вот это вот повествование от кучи разных лиц, и они повествуют о чем-то одном. Это так круто, я так люблю такие книги, я обожаю их читать. И я в надежде, что когда-нибудь я научусь так писать. У меня вот есть проба пера, и я надеюсь, что... Вот ты когда начала говорить про 100 сведенных сюжетных линий, я думаю, господи, 100, у меня там 5, и я их никак свести не могу, а у нее 100. Ничего себе!
Ну, на самом деле, конечно, сюжетных линий меньше, было больше 100 персонажей. Я как-то решила создать табличку экселевскую и выписать все свои персонажи. И когда я вижу, что там уже больше 100, я думаю,
Ну вот... Вот единственное, что мне помогло свести... Я, правда, закончила только первый том, наверное, это так будет правильно назвать. Ну, то есть у меня одна книга, разбитая на две, потому что там очень много тысяч знаков выходит. Я решила, что проще ее разбить, чем писать вот такую томину на 800 тысяч. Вот. И, ну, я понимаю, что вот сейчас я... Этот клубок, он у меня вот такой, и его надо будет сейчас вот во второй половине распутывать. Я никак за нее не сажусь, просто потому что я в ужасе от того, что это нужно будет распутывать. То есть читать это классно.
Вот, кстати, да. Кстати, к разговору про планирование и вот про клубок. Дело в том, что иногда прокрастинируешь как раз же поэтому. Ну, то есть ты не знаешь, как распутать. Как распутать, как вот это все продолжить. И я вот поняла для себя, что надо на самом деле довериться своему творческому подсознанию. Потому что где-то там в подсознании, когда начнешь писать, оно распутается. Надо себе доверить. Довериться и просто начать писать. И оно вот распутается.
У меня чисто ведьминский вопрос. Как вызвать это подсознание? Что брать? Карты Таро, доску Уиджи? Что? Как с ним общаться?
Ну вот просто начать писать. Просто сиди-сиди, как это, как говорит как раз Оля Дмитриева, улыбаемся и пишем. То есть просто начать писать, отпустить этот страх. Ну вот, есть страшно, что не закончишь, не сможешь соединить все это, страшно. Надо просто отпустить этот страх, отпустить его, и все равно начать писать. И вот оно само, оно сделается. Вот мне опыт показывает, что оно соединится, оно как-то раз и соединится. В какой-то момент будет вот это вот эйфорический, вот, и все встало на свои места.
Каждый раз, когда пишешь, тебе страшно, что ты не закончишь, и что в итоге у тебя будет какая-нибудь фигня. Если закончишь, то будет фигня, а то и не закончишь. И каждый раз ты заканчиваешь, и такой, вроде все в порядке, ну, как бы, чего я боялся? Вот каждую книгу так, почему-то, по неизвестной мне причине. Это нормальный писательский страх. А еще хотела сказать о том, что есть куча курсов, которые называются, ну, примерно одинаково, там, типа, как начать писать свою книгу, как написать свой, там, бестселлер и все такое. И единственный верный способ — сесть и начать писать. Говорить со своим писательским подсознанием, как ты сказала. Другого не придумали. Начни делать просто, и все.
Просто надо отпустить... Вот у меня поначалу, наверное, многих новичков, авторов такая же проблема. Я все время думала, что надо дождаться вдохновения. И вот когда вдохновение наступило, начать писать. А на самом деле наоборот. Начинаешь писать, приходит вдохновение.
Аппетит во время еды.
Да, да. То есть не надо ждать, пока оно придет. Поэтому можно планировать, когда ты садишься за проду. Бывают дни, когда садишься, ну и все равно не пишется. Но ты все равно садишься, ты все равно стараешься, ты все равно чего-то пытаешься.
А еще я хочу сказать, что вот когда тебе не пишется, и вот, знаешь, нет этого настроения писать, ты прокрастинируешь, все дела, тебе еще начинает организм сигнализировать. Такое, давай поспим, давай поедим, давай еще какими-нибудь делами займемся. И тут главное не вестись на эту провокацию. Не идти спать, не идти есть, там, сделать себе чаек, сесть и прям заставить себя писать, потому что организм такая ленивая штука, мозг, он ленивый, он не очень любит заниматься чем-то новым, он любит какие-то проторенные дорожки, по которым мы уже ходили много раз, и давай пройдемся по ним еще раз, просто ничего не будем делать. Поэтому нам тяжело что-то запоминать, нам тяжело, например, учить стихи, там, какие-то речи толкать, ну, в плане выступать, я имею в виду, да, нам всегда страшно. И то же самое с писательством, это все-таки достаточно тяжелый умственный труд, постоянно генерировать какие-то новые идеи, обличать их в слова, а еще желательно так, чтобы это можно было потом прочесть, Это не всем дается.
Желательно, да, желательно.
Вот, и организм, мозг, он всячески сопротивляется.
Ну вот и у меня есть жизненный опыт. Я учила японский язык. Японский язык, он требует совершенно другого. Ну, вообще, он требует напряжения мозгового, потому что это другая система. Как бы это не алфавит, это иероглифы, это другая система, к ней надо привыкнуть. И я помню, что когда вот мы маялись с другими вот сокурсниками, и мы читали по слогам вот эти простейшие японские тексты, когда только-только научились читать, мы читали по слогам, медленно, с болью, вот просто кое-как. У нас учительница говорила: «Не сдавайтесь, у вас в мозгу прорезается новая извилина». И вот эта вот фраза «прорезается новая извилина», она мне запомнилась на всю жизнь. И каждый раз, когда трудно, вот такой интеллектуальной деятельности трудно что-то сделать, я себе говорю: режется новая извилина. Надо просто продолжать. И потом, когда уже спустя, допустим, год изучения японского, вот эти те же самые тексты, которые мы читали по слогам еле-еле, просто пошли в лед. И ты уже думаешь, как это можно не уметь читать? Я вот смотрю, и я уже вижу, что тут написано. Как это можно не понимать, что тут написано?
Да, вот с языками а-ля японский и арабский у меня есть опыт изучения одного и второго. Сначала я учила арабский, потом японский. И вот ты сначала смотришь, да, на арабский, ну, загогулинки, как люди это читают? Они еще выглядят одинаково, ну, типа, палочки. А потом, когда ты вот это, у тебя мозг действительно перенастраивается, что эти картинки — это на самом деле буквы, и ты такой: ну, и что тут непонятного? Тут же все ясно. Мне моя учительница по японскому, когда мы только начинали учить, говорила: представьте, что японский язык — это гора, типа Фудзияма какая-нибудь. Вы только на подножии. Я такая: спасибо большое. Я думала, что я хотя бы шажочек сделала.
Ну, кстати, про Фудзияму тоже мне вспомнился хороший пример, потому что я забиралась на гору Фудзи. Вот, и я делала это как положено, ночью, чтобы встретить рассвет с горы Фудзи. И я помню, какое это было испытание. Это подъем был больше 10 часов, и было холодно, и дождь, и мы все были мокрые, и уставшие, и просто там. Но когда ты поднимаешься на гору Фудзи, есть одно единственное правило — не останавливаться. Вот до тех пор, пока ты идешь, неважно, тебя займет 10 часов, 20 часов, ты дойдешь. То есть в любом проекте, в любой такой сложной работе, до тех пор, пока ты идешь, ты дойдешь. То же самое с книгами. Вот меня иногда спрашивают: а там как ты такую большую книгу написала? Ну, просто вот как на Фудзи забираешься. То есть, пока ты пишешь, каждое предложение приближает тебя к тому, что ты дойдешь до вершины.
Просто я ее писала.
Каждое вот это правда. Да, просто я ее писала. То есть, когда ты пишешь, то рано или поздно ты допишешь. Вот так.
То есть, да, мы чуть раньше сказали, да, про то, что страх, тебе есть, что ты не соединишь с линией и бросишь книгу на середине. Очень маленькая вероятность, что ты бросишь книгу. Вот правда, она очень мала. Невероятно, если ты пишешь, потому что чем мне очень нравится писать в сеть? Тем, что это, вот как я уже сказала, вот эти попродовые истории, они тебя мотивируют вот эти маленькие шажочки делать. То есть одно дело сказать: я напишу книгу на 400 тысяч знаков. И ты такой: ох, боже, 400 тысяч знаков, это типа вершина гора Фудзи. Вот, а другое дело писать вот этими по 5 тысяч, и ты такой: ну, сегодня 5 тысяч, завтра 5 тысяч, послезавтра выходной, послезавтра еще 5 тысяч. И так маленькими шажочками ты как бы забираешься на эту гору. И для меня это было большим открытием, потому что до того, как я попала в самиздат, я пыталась писать книгу, как и многие из нас. Я делала это вот, я искала вдохновение, я придумывала в голове сюжеты, я писала какие-то эпизоды, которые... Причем сначала я писала эпизоды, значит, вот мне пришел в голову эпизод, я его быстренько записала. Но до этого еще раньше, я как человек, который очень любит делать все строго по порядку, я думаю: ну как же я буду писать эпизод с середины, если же я не написала еще начало? И мучилась. Ужасно мучилась вот эта история о том, что надо сначала написать все сначала, и только потом вот этот эпизод серединки. Неважно, что к тому времени, как ты дошел до серединки, если вообще до нее дошел, что ты вообще забыл, о чем ты хотел писать. Нет, вот мне нужно было вот так. Сначала я себе разрешила писать разные куски. Вот просто мне приходит в голову, я его написала. Это было очень тяжело. Мне кажется, что у меня все-таки какое-то легенькое ОКР. И мне прям очень тяжело это удалось. Сначала я, значит, себе разрешила писать эти эпизодики. Потом я начала их между собой как-то там скреплять. Потом я плюнула и вообще начала писать сначала, потому что я поняла, что это проще, чем вот эту свою кашу как бы в удобоваримый вид приводить. И сейчас я снова вернулась к вот этой истории о том, что я пишу все по порядку. Я знаю людей, которые также пишут в самиздате, но вот у них вот эта яркая картинка пришла из середины. Они записали эту яркую картинку. Я не могу. Вот у меня все яркие картинки, слава богу, вспыхивают в голове последовательно. Сейчас стало намного проще, потому что, ну, мозг, наверное, уже перенастроился, потому что уже не первый год пишешь. И мозг у тебя сам собой планирует, что будет дальше. Он уже такой как-то перенастроился.
Ну вот, кстати, да, про планирую, еще вспомнила такой лайфхак, который хотела сказать. Не нужно никогда ждать идеальных условий. Ну, то есть, когда планируешь, ты думаешь, что вот у меня будет вот этот вот час, меня никто не будет беспокоить, я вот сейчас сяду и всю проду или две проды допишу. Такое может никогда не случиться. Обязательно в этот час кто-нибудь побеспокоит, куда-нибудь надо будет пойти, еще что-нибудь, и все сорвется. Надо быть готовым как бы на ходу. То есть минутка сейчас, напиши ты два предложения. Есть еще 5 минут, потом где-то сидишь в очереди в поликлинике, хоть на телефон набей. Это будет криво, коряво, не готовая порода, но хоть чуть-чуть набей. Хоть набей на телефон какие-то наметки. У меня бывает, когда и телефона под рукой нет, я беру бумажку и просто на бумажку записываю какую-то идею, которая потом я доберусь до компьютера, и я ее включу в проду. Да, то есть я к тому, что не надо ждать идеальных условий, потому что когда у человека забит день делами, ну нет такой возможности, чтобы все было идеально, и ты сел и смог писать. Надо быть готовым к проде всегда. Вот я бы так сказала. Будь готов к проде всегда.
Это очень... Мне вот сейчас, на данный случай, я думаю, что и многим моим зрителям нашим, было сейчас это очень полезно и важно услышать. Мне в первую очередь, потому что я с тобой общаюсь, вот, а еще потому что я вот как раз сейчас из-за того, что я прокрастинирую и, ну, не то, что не очень хочу писать, а я сейчас работаю на износ, ну, увы, да, там, это неправильно, я это знаю, но у меня вот сейчас такие условия, я такая, сейчас вот у меня будет часочек, и вот я в этот часочек сделаю все. И проду напишу, и редактурой займусь. И каждый раз это не работает. И я все равно каждый раз себя успокаиваю. И вот наступаю на одни и те же грабли постоянно, и все равно ничего не меняю. Теперь я хотя бы поняла, что нужно делать. Нужно быть готовым к проде всегда. И как только появляется свободная минутка, как да. Пионер, короче, да. Идти писать.
Именно так. И как можно больше освоить инструментов. У меня вот, я знаю авторов, которые не только могут писать на компьютер и на телефон, но которые могут наговаривать проду. То есть они где-то, где у них нет возможности, ну, например, гуляют с ребенком маленьким, с колясочкой, нет возможности набирать. Ну, раз и на телефон наговаривает. Потом пришла домой, эта прода транскрибировалась, и все, почти готово. Там только ее подправить. Сейчас есть такие технологии, что можно все доступные способы надо использовать. То есть раньше, например, у меня тоже была такой задвиг, я не могу писать на телефон, это же неудобно. Сейчас я думаю, какой, неважно, удобно, неудобно, ты находишься где-то, у тебя телефон под рукой, и смс-ку писать удобно, значит, и проду писать удобно. Берешь, настукиваешь, да, там потом как-то оно, да, криво, может быть, получилось, но и переделаешь, но оно уже основа есть. Доделать написанную проду легче, чем написать ее с нуля. Вот, поэтому, да, будет наш девиз, всегда, всегда будь готов к проде.
Даже если ты начал писать проду, и у тебя там есть даже какие-то несчастные 1500 знаков, тебе начать завтра, уже оттолкнуться от чего-то, да, как от фундамента или там от трамплина, уже намного проще, чем с нуля это все ковырять.
Поэтому Иногда я делаю так. Я закончила проду. Все, закончила на хорошем клиффхенгере, на хорошем моменте. Я уже чувствую, я молодец. Мне хочется пойти, там, не знаю, себя наградить, выпить чашечку чая. Но я иногда задерживаюсь у компьютера еще на минутку и пишу первое предложение следующей проды. Для того, чтобы мне было легче завтра.
Буквально одно предложение.
Одно-два. Просто чтобы самой помнить, с чего надо начать.
Мы с тобой поговорили про планирование работы, про планирование, ну, для кого-то это творчество, для кого-то тоже работа. Да? Тут каждый пусть выбирает тот вариант, который ему больше удобен. Как и планируешь ли ты свой досуг и время с семьей?
Да, я себе сделала правило, что выходные у меня посвящены семье. То есть я даже вот в своих табличках экселевских, у меня выходные стоит ноль. Я не планирую писать проду выходные. Бывает, что выходные я пишу, но это всегда внепланово, я на это не рассчитываю. И выходные как раз, я считаю, что выходные надо проводить время с семьей. И желательно, конечно, планировать заранее, в начале недели, думать, ну куда можно было бы сходить в выходные. Потому что иначе просыпаешься в субботу утром, пока ты придумаешь, пока ты соберешься, суббота уже закончилась.
У меня каждые выходные так.
Поэтому я советую всем планировать в начале недели, куда вы пойдете в выходные и чем вы займетесь.
Если кто-то не может планировать, да, если у кого-то такая работа, которая не позволяет планировать сильно заранее, то как быть?
Ну, планировать досуг заранее или планировать что заранее?
Ну да, вот досуг. Ну, там, вот, например, работа такая, что тебе могут позвонить, сдернуть тебя. Или ты там знаешь, когда у тебя будет свободное время, только накануне вечера.
Ну, тогда надо иметь в голове, наверное, какие-то быстрые варианты. Понятно, что, допустим, невозможно запланировать поход в театр, например, там, за вечер до. Но всегда можно прикинуть, какой есть вариант, куда можно сходить вот прям так сразу, погулять, какой-то парк съездить, музей, допустим. Ну, то есть иметь в голове какой-то набор вариантов, которые могут подойти. С другой стороны, можно себя и не насиловать, и просто полежать под одеялком. Это тоже никто... Это не запрещает. А для тех, у кого не нормированный рабочий день и надо проду планировать, то как бы возвращаемся к нашему девизу: всегда будь готов к проде. И как только появилась свободная минутка, раз-раз и делаешь. Иногда можно там два абзаца утречком, еще два абзаца в обед, и три абзаца вечером. У меня так периодически бывает.
Такой важный вопрос. Вот про отдых на выходных ты сказала. Да, что ты, например, вычеркиваешь из выходных все свои дела, и ты просто отдыхаешь, проводишь время с семьей. Нужно ли как-то планировать отдых в течение рабочего дня?
Ну, в идеале, да. В идеале хорошо, конечно, когда потрудился, отдохнул. Ну, то есть выполнил какую-то задачу или ту же проду написал, и подумать, что я буду делать дальше, допустим. Как отдохнуть? Это, конечно, в идеале. Но у меня, я сразу скажу, у меня редко получается. Единственное, что я стараюсь делать, я стараюсь себя ограничивать в соцсетях и выделять для них только определенное время. Ну, вот я сначала все сделала, и потом я могу полезть в Телеграм, там, в чаты и смотреть, что там понаписали. Ну вот, кстати, тема с планированием, тоже я вспомнила, что хотела сказать, про выгорание. Потому что, когда ты много работаешь, очень легко выгореть. И вот планирование, оно в этом плане помогает, потому что можно планировать свои выходные. Как бы выходные от писательства, я имею в виду. То есть если работать немножко в запас, опять же, то можно планировать какие-то дни и просто ничего не писать. И это, мне кажется, важно. Особенно я, например, планирую перерыв между книгами.
Много?
Ну, хотя бы недельку. Желательно две, но хотя бы недельку.
Ну вот о том, что мы поговорили, о том, что сетевые писатели не могут позволить себе какого-то такого полноценного отпуска. Без потерь. Вот без потерь. Как думаешь, насколько можно выпасть, чтобы бедные читатели тебя не потеряли и не начали бегать и искать тебя с собаками и кричать, где же вы, любимый писатель, где же наши проды и новые книжечки?
Мне кажется, это зависит от популярности писателя. Потому что есть популярные авторы, которые выпадают на целые месяцы и по полгода, и все равно стоит им опубликовать одну единственную главу, как все читатели бросают все, что они читали в это время, и бегут читать эту одну единственную проду. Поэтому, на самом деле, я для себя, например, ставлю амбициозную цель стать более популярным писателем, в том числе для того, чтобы можно было себе позволить отдыхать.
Это звучит круто. Кто-то ставит себе амбициозные цели стать популярным писателем, чтобы тебя узнавали, кто-то, чтобы бумаги издавали, а кто-то для того, чтобы там денег зарабатывать, а кто-то для того, чтобы отдыхать.
Ну, такое одно другого и третьего не исключает.
У каждого, знаешь, есть какая-то... Понятное дело, что не исключает, но все равно, так или иначе, мне так кажется, что у тебя одна цель, она в приоритете все равно стоит. Что-то одно. Ясное дело, что остальное тянется как шлейф следом за ней, и это тоже хорошо, как бы мы от этого не отказываемся, не то, что я там прям откидываю, осеиваю, ну нет, там вот у меня, например, там, не знаю, в приоритете стоит, чтобы меня на улице узнавали. И вот я буду работать только ради этого. Например.
Ну так это надо бьюти-блогером быть.
Не та профессия я выбрала. А как ты относишься к технике помодоро?
Это когда надо ставишь таймер на 10 минут и работаешь? Положительно. У меня есть таймер на 10 минут. Песочные часы, к которым положительно отношусь. Я в своей работе даже этим пользуюсь. Когда мне не хочется работать, бывает не хочется работать, а надо сделать задачу какую-то. Я себе говорю, так, сейчас такое-то время, через 20 минут я смогу сделать перерыв. Но вот эти 20 минут мне надо прям сфокусироваться и сделать. Вообще я заметила, что в наш информационный век очень сложно сфокусироваться. Последнее время вот это прям беда. Очень легко отвлекаться и очень сложно сосредоточиться, неважно на каком деле. Но я заметила, что вот когда ты сосредотачиваешься, все самое лучшее, что происходит с нами в жизни, происходит, когда мы сосредоточены на чем-то. То есть даже вот если мы идем, допустим, идешь ты с семьей куда-то, если ты в это время про что-то думаешь, про работу, про там какого-нибудь дурака в интернете, ты не сосредоточена на отдыхе, этот отдых неэффективен. То есть, и, например, ты утром пьешь кофе, если ты в это время думаешь еще про что-то, ты кофе не наслаждаешься. То есть надо учиться сосредотачиваться вот на каждом деле, которое ты делаешь. И тогда оно вот будет вот полностью, да, тебя как бы удовлетворять. Нет, это сложно, и у меня такие же проблемы, как у всех с этим, сложно сосредоточиться. Но я считаю, что вот это то, к чему надо стремиться. Сосредотачиваться хотя бы небольшими интервалами. Но сосредотачиваться. Потому что все самое лучшее происходит в этот момент. И вот это самое творчество происходит, когда ты прям вот там, в проде.
Ты очень много сказала про свою тетралогию, про 4 книги, которые ты очень долго писала и дописала, чтобы выложить в сеть. Но если вдруг, вот мы с тобой сейчас много всего наговорили экспертного, как писатели, как люди, которые пытаются что-то планировать в своей жизни, у кого-то получается, у кого-то не очень. Если кто-то захочет познакомиться с тобой как с писателем, расскажи, с чего ему лучше начать и о чем это.
Ну, все мои книги сейчас собраны на Литгороде, то есть они там все, у меня сейчас сколько, 9. Если считать эти 4 книги как 4, то 9. Они все собраны. Ну, начать можно, в принципе, с любой истории. Они все независимы друг от друга. То есть эти 4 книги — это один цикл, все остальные книги — это однотомники, и они друг от друга независимы. То есть читать можно в любом порядке. Но тут такой момент. Хочется потяжелее или полегче историю. Вот если хочется потяжелее, но повдумчивее, то можно как раз начинать с цикла. Вот, а если хочется полегче, то можно вот такие романтические истории.
Спасибо тебе большое. Спасибо, что выделила время среди своего плотного рабочего графика.
Да, спасибо за приглашение.
Мне было очень приятно тебя послушать и с тобой поболтать. Было очень-очень круто.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.